Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня я с вами в эфире, Багдасаров Семен Аркадьевич. Для начала напомню наш телефон 8-495-73-73-94-8. 8-495-73-73-94-8. Ну, я хотел бы сегодня начать разговор о тех событиях, которые происходят на ливийско-египетской границе, потому что это очень интересный момент. По сути, речь идет о возможности вторжения войск Египта на территорию Ливии. Хочу напомнить вам, что после свержения власти Каддафи и зверского убийства, которое было сделано западными государствами первых Соединенных Штатов, страна находится в стадии раздора и гражданской войны, где на фоне различных группировок вырисовываются две самые большие группировки. Это одна группировка, так называемую партию правительства национального согласия в Триполи, возглавляет Сарадж. И другая группировка, это которая группируется вокруг парламента в Ливии, который дислоцируется в городе Табрук, и командующий ливийской национальной армией является халифа Хафтар. Вот они ведут между собой, значит, борьбу. На стороне Сараджа выступает ряд государств, в том числе Турция. На стороне халифа Хафтара Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Да, давайте, вопрос давайте, слушаю вас. Слушаю. Задавайте вопрос. Говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вы не подскажете, вот какое у вас мнение по поводу попыток Америки, как они сказали, контролировать, запретить строительство Северного потока у берегов Германии?
Ну, вот я немножко начал тоже, в общем-то, тут тоже с газом связано. Вернемся к этой теме. Что касается, ну, это Северный поток-2, это поставки газа Европе, прежде всего Германии, потому что Германия заинтересована в этом потоке получить газ более-менее при приемлемой цене. Американцы, значит, всячески препятствуют, вплоть до, значит, санкций по отношению к Германии. Но я думаю, что все будет преодолено. Там было против Дании, но вроде с ней тоже договорились. Соединенные Штаты это делали с одной целью, чтобы мы не могли продавать газ и, в общем-то, получать какие-то, значит, за это дивиденды. И поэтому, кстати, с газом связана, в общем-то, проблема, о которой я говорю, это война в Ливии, да, потому что Ливия это богатейшая страна и нефтью, и газом. И тут еще обостряется все тем, что относительно недавно у берегов Ливии, Египта, Сирии, Ливана, Израиля и Кипра, и частично Греции были обнаружены большие запасы газа в Средиземном море, огромные запасы газа в Средиземном море, и вокруг этого тоже очень много чего идет. И Турция претендует на значительную часть этого газа. В частности, они уже достаточно года три, наверное, два точно бурят, значит, да, задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос. Понятно, с идиотами все у нас нормально. Значит, давайте я сейчас договорю, что потом, ладно, тут так я и буду прорываться. Значит, и Турция заинтересована в том, чтобы поставить под контроль ливийскую нефть и газ. С этой целью они оказывают самую широкую помощь партии, правительство национального согласия Сараджа, это правительство братьев мусульман, а в Турции партия справедливости развития Эрдогана тоже братья мусульмане. И вот сейчас, давайте вопросы, потому что много сейчас вопросов, давайте. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слав.
Да-да.
У меня такое, как бы сказать, дело. А как можно вообще-то оценить, например, то, что храм Святой Софии передан, в общем, как бы сказать, возвращен в мечеть.
Да,
и, собственно, Российская Федерация бездействует,
да,
и
да,
при этом называет себя Третьим Римом, хотя никакого отношения не имеет к Третьему Риму, и, в общем-то, и православию не имеет, потому что закрыли храмы на Великий Пост и на, в общем-то,
я понял, Пасху. Вопрос, короче, понятен. Значит, давайте я вам расскажу про храм Святой Софии. Действительно, то, что делает Эрдоган, отменяя решение Ататюрка 1934 года о превращении, значит, мечети, тогда она еще была мечеть, музей, И в ходе, кстати, этих лет последних, с 1939 года, кстати, американские археологи, реставраторы реставрировали и много нашли там, значит, на стенах иконописи уникальные, да, значит, ну вот решил господин Эрдоган пройдет ее мечеть, при этом назвал Ататюрка предателем и много чего другого наговорил. Да, я считаю, очень слабо христианский мир отреагировал на это. На уровне небольших эмоций, и на этом все прекратилось. Никаких санкций, никаких действий. Я считаю, действительно, надо было держать очень жестко, потому что храм Святой Софии – это часть нашей истории. Именно отсюда пришло православие. Именно отсюда, тут когда-то работал руководителем библиотеки, говоря современным языком, Кирилл, человек, который впоследствии своим братьям Мефодием создал алфавит, да? И нам забывать это не надо. И я думаю, наши действия должны быть жесткие и конкретные. Это не только их внутреннее дело, хотя потому что храм Святой Софии – это памятник, значит, который в списке ЮНЕСКО, да и вообще, что значит, это их внутреннее дело. Вот мы завоевали в 1453 году, и вот теперь что хотим, то вытворяем. И такое тоже не должно быть. Свои ценности мы должны защищать очень жестко и конкретно. Я тут трудно что-то либо сказать. Да, слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю вас. Да-да.
Добрый вечер.
Здравствуйте, что-то вы фоните, да. Так задавайте.
Ну, естественно, понятно, почему убили Каддафи, потому что он отклонил план Саркози создания Средиземноморского союза, вы знаете, да, арабских государств.
Вот, ну, это у Каддафи много было всяких планов.
А вот почему турки выступают на стороне Израиля и Америки, почему нет опять единства у арабов? Это будет война вечная, сколько, тысячи лет,
Значит, тут немножко не так, значит... Израиль не выступает на стороне Турции, и, как ни парадоксально, Соединенных Штатов это уже нет. Израиль, значит, вы не поверите, создал дипломатический союз против Турции с участием Египта, Израиля, Кипра и Греции, да. То есть дело в том, что вот это соглашение, которое господин Эрдоган подписал с Сарраджем, руководителем правительства в Триполи, оно подразумевает, что Восточное Среднеземелье поделено на две части, между ливийцами и турками. На самом деле, то есть оно перешло под контроль турок. Вот тут все намного сложнее. Да, задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, меня вот такой момент интересует. Последние годы с Россией в мире как-то вот перестали считаться. Вот перед этим вот, сейчас мы обсуждали превращение в мечеть, например.
Да, да, да.
Храма. Скажите, вот при Советском Союзе, мне кажется, такого не было. Хотя вроде Советский Союз, вроде такое мирное государство. Может быть, мы просто недостаточно сильны? Мы просто
я понял, говорим, вопрос мы понял.
А на самом деле нас никто просто не боится и не уважает, соответственно.
Я понял, вопрос понятен. Значит, ну, я что мог сказать, что, конечно, Советский Союз и Россию сравнивать нельзя, надо объективно, конечно. Советский Союз обладал огромным колоссальным потенциалом, во-первых, и территориально, и во всех отношениях это была гипер-супердержава. Это первое. Второе, я считаю, что мы очень хорошо, у нас был 2014 год, по отношению к Крыму неплохой был 15-й год, что касается, ну, последние 5 лет мы как-то какую-то странную оборону перешли, и я думаю, пора нам развивать наступательную политику. Сейчас ситуация, расклад в мире меняется, в Соединенных Штатах, вы знаете, внутренняя нестабильность, и надо действовать, защищая свои интересы, прежде на постсоветском пространстве, там, где есть особые интересы у нас за пределами постсоветского пространства. Будем решительно действовать, будут с нами считаться больше. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот сейчас звонили два человека по поводу передачи храма Святой Софии мусульманам, но они, видимо, просто не знают подробностей, это не их вина, просто, видимо, не заботили.
Говорите, говорите, да-да.
А вот мне интересно ваше мнение по поводу пропаганды и медиа-вбросов в современном обществе. Вот, например, по поводу раскачивания этой же темы с храмом, хотя у него и история интересная, и передача там будет специфическая, то есть там... И фрески останутся, и как бы там...
Я понял, вопрос понятен. Освещения. Значит, давайте я вам поясню. Значит, я вам скажу, я неплохо знаю эту страну, и господин Эрдоган тоже нетрудно изучить по его действиям. 2-3 года, и фрески исчезнут. То, что говорят они там, вот сейчас свет будет другой, значит, занавесочки какие-то будут по... Я очень огромное уважение отношусь ко всем религиям, в том числе к исламу, конечно же, да, и буддизму, иудаизму, христианству. Но я боюсь, что фрески будет находиться серьезная, очень серьезная угроза. Это, кстати, не первый храм, который переходит из музея в мечеть. До этого был монастырь Хора, монастырь Святой Софии Трапезунди, Трабзони, как его турки называют. Все это не так все просто, как вам кажется. Господин Эрдоган проводит исламизацию государства, если он Ататюрка называет предателем. Ну, дальше некуда, да. И он будет постепенно продавливать свою идею. Поэтому давайте не будем. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый день, договорить хотел.
Да.
Он, Эрдоган, использует этот случай для заигрывания с братьями-мусульманами.
Нет, партия справедливого развития, лидером которой является Эрдоган, она и есть партия братьев-мусульман. Он сам с собой не может
заигрывать. Ну, более радикально.
Да нет, никакими радикально. Он и есть радикально. Не надо фантазировать. Да,
он же как бы считает, что на слюне Мухаммеда, как бы храм был, был восстановлен, Святой Софии. Вот, и что мусульмане, когда они обратно захватили как бы город, они пришли туда, и он...
Слушайте, я вас спрашиваю, кто вам такие? Ну, вы хоть возьмите, хоть литературу почитайте. Причем храм Святой Софии был построен при Юстиниане Первом, да, и какой куда возвращался, так сказать. Это одно из выдающих творений христианского мира, да, храма Святого Петра был крупнейшим христианским храмом в мире. Это тот храм, который считается прародителем, матерью всех христианских православных церквей. Причем тут, не путайте, вы что-то не того прочитали. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло.
Да, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, конечно, операция в Сирии. А что получается? Галилейское озеро отжимают, голландские высоты Израиль, Турция на севере. А где единая Сирия? Где Башар Асад? Что он молчит-то? Где он, что мы там делали вообще в Сирии?
Два
генерала. Добились-то,
я понял, вообще... вопрос понятен. Значит, ну, добились мы там много, мы основные группировки были разбиты. Другое дело, что дело надо доделать. Во-первых, если верить Эрдогану, 4000 квадратных километров турки контролируют сирийскую территорию, на самом деле, думаю, больше, с учетом Идлиба. Это вообще защитная часть сельскохозяйственных районов, да, на севере там. И поэтому, я думаю, надо вещи назвать своими именами. Все иностранные государства, которых не приглашала Сирия, они должны уйти, в том числе турецкая армия, с своей оккупированной территории. Да? Сейчас Турция проявляет относительное спокойствие на севере, в Идлибе, но это, я думаю, связано с тем, что значительная часть сил, в том числе так называемых сирийских боевиков, которые преобладают террористы со всего мира, да, они переброшены в Ливию. Сейчас для Ливии там у него. Вот как, если Ливия там, не дай бог, для... закончится для Эрдогана в пользу, он там, конечно, много чего поимеет, нефть, газ, денежку и так далее, но он начнет снова, преподнесет очередной сюрприз, как уже было в апреле этого года на севере Сирии в районе Идлиба. Поэтому ситуация там такая непростая. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что мы на крючке у Турции. Вот эти газопроводы через Турцию, плюс атомная электростанция с неприличным названием Акуй или Макую. Вот мы в нее вложились, во все это.
20 миллиардов долларов.
И обратного хода. Вот он нами и крутит, делает, что хочет.
Ну, Эрдоган очень хитрый политик. Что касается турецкого потока, то мы уже не на первом месте по поставкам газа в Турцию, а на третьем. Я думаю, со временем можем оказаться на четвертом. На первом месте Азербайджан, на втором месте Иран, ну и поджимает нас Катар со своим жиженным газом. Это так. Что касается Акуя, ну и посмотрите мое выступление в 2010 году, я был депутатом Государственной Думы по поводу ратификации соглашения по Акуе. Посмотрите, оно во многих сайтах было опубликовано, огромное число их посмотрел, там сразу сказал, что мы делаем. 20 миллиардов своих денег вкладываем в страну, которая исторически была нашим противником, и через... Когда средства будут возвращены, зачем это делать-то? Атомную станцию ставить в стране НАТО, ну, это вообще уникально. Ну, вот мы и расхлебываем, да. Я тут трудно согласен. Считаю, что вот если они такую политику проводят, нам надо просто взяться и проводить другую политику. Турция тоже от нас зависит, извините меня. Храм Святой Софии, значит, вот то, что сотворили, что называется, да, еще сотворят, да. Значит, это и другие вопросы, которые вот только что мы поднимали вопрос. А наши туристы сейчас поедут эти деньги возить в казну, значит, в казну в турецкую, да. Я уж не говорю о том, что стабильность, кто в Турции гарантирует туристам. Вот недавно начальник штаба сил самообороны рабочей партии Курдистана Мурат Карайлан, их штаб находится в Кандиле на Северной Ираке, прямо честно сказал, что туристам никакой гарантии безопасности не будет, они собираются начать боевые действия в ответ на боевые действия турецких сил, операция называется «Коготь тигра» на севере Ирака. Вот во что это выльется? Но думать-то надо нам тоже, да? А завтра что-нибудь приключится, не дай бог, и кто виноват будет? Так, скажем, случайно кто-то, что-то, что ли? Ну, я же не говорю, что коронавирус, извините, и в Турции там свирепствует. 1000 и более человек в день заболевает. Ну, тут я с вами согласен, надо как-то деньги деньгами, но немножко глубже надо как-то думать. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Анатольевич, ну, слава богу, пока вроде бы туристов российских в Турцию пускать не планируют вот, в ближайшее время.
Да я понял, что в ближайшее время как раз и планируют.
Нет, в августе, я так понимаю, в августе...
Ну, поживем, увидим, да, хорошо.
Да. Вот, а я хотел бы задать вам вопрос по поводу вот армяно-азербайджанского
конфликта,
обострения, вот этой военной, обострения. Что бы вы могли вот прокомментировать?
Ну, вопрос идет как бы вокруг Нагорного Карабаха, но сейчас бои шли не вокруг, не рядом с Нагорного Карабаха, а в противоположную сторону, туда ближе к Грузии, там это вот где Северный Гянджи, я служил когда-то, Кирвабад город назывался, я был замкомандира полка и очень хорошо это место знаю, это так называемый Красный мост и так далее. Это, как вам сказать, ну это никакого отношения к Нагорному Карабаху вообще не имеет, да. И чем это закончится, ну, трудно сказать. Я думаю, если не будет вмешательство Турции, оно ничем и не закончится. Но Турция притихла после того, как заранее запланированные, но вовремя проведенные наши учения показали, в том числе там в этих учениях участвовала 102-я гюмринская база, показали, что не так все просто, уважаемые ситуационные союзники, ведите себя скромнее. Зона ответственности и жизненных интересов России, это все постсоветское пространство должно быть. Мы должны об этом объявить, и чтобы никто никуда не лез. Вот там ситуация такая. Я думаю, это еще долгая-долгая ситуация. Бог знает, чуть-чуть на прямо противоположных позициях стоят обе стороны. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Татьяна.
Да, Татьяна.
Вот как я понимаю, мне кажется, что американцы хотят изолировать Евросоюз от ресурсов, чтобы на всех краниках нефти и газа сидели они. Могли в любой момент перекрыть поставку нефти и газа в Евросоюз. Вот сам Евросоюз, он как к этому относится?
Ну, давайте, Евросоюз, прежде Германия, конечно, заинтересована в получении нашего газа, это понятно. Что же американцы хотят поставить свой жиженый газ в Европе, это тоже понятно. Идет, в общем-то, как ни странно, естественная борьба за возможность продать своих ресурсов и заработать на этом деньги. Они... Каждая из сторон хочет заработать больше. Американцы то же самое. Поэтому тут вот такого что-то сверхъестественное я не вижу. Это, ну, как бы испокон веков, что называется, так было. Да? Ну, Соединенные Штаты сейчас, как говорится, переживают нелегкие времена. Что будет у них после выборов? Осталось сколько? 3-4 месяца, да, там. Ну, посмотрим. Но, может быть, будет и не до Евросоюза, дай бог, что называется. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Семен Аркадьевич, здравствуйте, деревенский парень.
Да, здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот про Турцию, да, все, вот деревенскому парню объясните, вот почему мы так с ними долго заигрываем, почему постоянно из, там, в спину нож там тычут, почему, Семен Аркадьевич, объясните.
Ну, давайте я объясню вам, Эрдоган это политик, который мечтает возродить величие Османской империи. Он объявил, что в 2023 году, столетие Лозаннского соглашения, одновременно президентские выборы в Турции, он намерен, так сказать, вернуть часть территории, как он считает, незаконно отторгнутую у турок, вот согласно этому Лозаннскому соглашению. Хотя первоначально по Севрскому мирному договору там вообще половина Турции нынешняя была. Это интерес Северной Сирии, Северный Ирак, город Батум. Значит, да, ну и вот ряд Эгейских островов. Он притворяется всю жизнь. Мы искренне полагаем, что этот ситуационный союзник с ним может договариваться. Я изначально говорил это, много лет говорил. Не надо витать в облаках. И я считаю, что мы иногда делаем очень серьезные ошибки в этом плане, да. Искренне полагаю, что с ним можно договориться. А вот подсюда, как вы выражаетесь, нож спину периодически возникает. Делать вид, что все нормально, на это не обращать внимания, и, ну, это неправильно. Кто знает хорошо историю Турции, специфику национальной психологической особенности, я, кстати, как-то в интернете лазил и нашел свою старую статью 1987 года, майор Багдасаров, значит, это статья, журнал называется «Зарубежное военное обозрение», там описано национальная психологическая особенность турецкой армии. Так вот, чем жестче с ними, чем конкретнее, да, чем с позиции силы говорить, тем оно будет добиваться. Вот если сейчас им в Ливии египетская армия, которую поддерживают, кстати, вы не поверите, французы, 30 самолетов, истребители туда перебрасывают, да, А итальянцы, кстати, выступают по другую сторону баррикад. В общем, две страны НАТО, точнее, три страны НАТО. Италия, Турция на одной стороне, а Франция на другой стороне. Ну, и я не исключаю, что на другой стороне не только дипломатически, но как-то может присутствовать военным образом и Греция, которая всегда исторически занимает антитурецкую позицию, да. Вот, а если там туркам, как говорится, придется тяжело, ну, тогда они немножко притихнут. Вот чем... И наши, помните, в апреле, когда месяц был, пока не врезали как следует, то вот они там и чувствовали свою безнаказанность. Вот надо с этой точки зрения исходить с этой позиции. И только тогда... Кто ему интересно, посмотрите историю русско-турецких войн, да, чем они заканчивались, как они их велись и так далее. Не надо заблуждаться просто. У нас иногда кажется, ну все, вот мы, у нас ситуационный союзник, сейчас все договоримся, все будет хорошо. Этот ситуационный союзник вывез с территории Сирии, страны нашего союза, который, по приглашению которого мы присутствуем в Сирии, за последнее время при помощи, кстати, американцев, вот тут враждуют, а тут иногда и бизнес совместный делают. 480 тысяч тонн хлопка, огромное количество, значит, нефти, да, и много чего другого, да, вывез на свою территорию, да, ну, вот такой союзник своеобразный. По сути, аннексировал значительную часть территории. Я вам говорил, официально они говорят 4000 квадратных километров, Эрдоган, на самом деле это больше, где они устанавливают свои банки, почту, всю инфраструктуру, и, по сути, уже все, считай, Сирия потеряла эту территорию. Надо вещи своими именами назвать, и когда говорят о территориальной целостности Сирии к турке, ну, это как издевательство, как убийца над жертвой говорит, да, я его пронул ножом, но ничего страшного, он оживит. Все будет нормально. Нужный момент только. Ну, вот не сейчас. Чуть-чуть погодя. Вот что, собственно, представляет собой Турция. И надо вещи отдавать, называть своими именами. Поэтому в ближайшее время надо быть готовы еще к сюрпризам. Это будет зависеть, кстати, от, я еще раз говорю, от тех событий, которые будут разыгрываться в Ливии. Потому что понедельник, если господину Фатаху Аль-Сиси, президенту Египта, было представлено право на ввод войск парламентом Египта после запроса ливийского парламента и после обращения старейшин и вождей шейхов племен ливийских. Да, ну вот уже сколько у нас, третий день, да? Пока идет подготовка к этому. Значит, вводу войск, скажем так, да, вот французы, как идет сообщение, если это правда очень интересное сообщение, перебросили 30 истребителей в помощь египтянам. Я думаю, египтянам, не думаю, а помогать будет финансово Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и другие государства. Речь идет о выделении нескольких миллиардов долларов для ведения этой войны, да. Ну, в той или иной мере будет помогать Израиль, тоже заинтересован в ослаблении Турции, потому что турки проводят вот такую неосманскую политику во главе с Эрдоганом, направленную не в интересах, а в ущерб целого ряда государств Восточной Средиземноморья. По принципу, это все наше, и вам нельзя ни бурить, ни добывать, ничего. Мало того, они уже сейчас к одному из греческих островов подогнали 15 боевых кораблей, а также корабли, которые будут вести и там разведку Газа. Вот, в общем, вот такой размах у господина Эрдогана. И за Кавказе у него интерес, и Средиземноморье у него интерес, и в Ираке у него интерес, и в Сирии у него интерес, и везде он действует военной жесткой силой. Поэтому думать, что это такой союзник, который, с которым мы можем договориться, в конечном счете, мы можем с ним договориться, но это не значит, что он свою договоренность будет выполнять. Он будет стремиться максимально. Чем больше будет времени, меньше, точнее, извините, времени оставаться до 2023 года, тем он будет более жесток и более такой жесток и, я бы сказал, как правильно сказать, динамичен в отрицательном плане, в том числе игнорируя интересы всех тех, с кем он вроде как бы договаривается. То есть это все вот к этому ведет. У нас будут большие испытания, и мы к ним должны готовиться. Очень серьезно готовиться и розовые очки снять, и смотреть на мир таким, как он есть, а не таким, как им хотелось бы было быть. Да, к сожалению, это далеко не так. Каждая из сторон защищает свои интересы. Вот идет эта операция, о которой я сказал, коготь тигра на севере Ирака, да. Ну, вот туда постепенно иранцы начинают проявлять интерес, потому что это очень рядом с ними, да. Они тоже начинают действовать. Начинают проявлять интерес к рабочей партии Курдистана, ряд стран арабского мира, Египет, да и Израиль тоже, и так далее, потому что, видя в них силу, которая может серьезно повлиять на внутриполитическую ситуацию непосредственно в Турции, таким образом отвлечь внимание турок от внешних проблем, в том числе от, значит, Восточно-Средиземноморья. Ну, у нас сейчас новости, а после этого продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе Револьвер.
Продолжим нашу программу. Еще раз напоминаю номер нашего телефона 8-495-73-73-94-8. 73-73-94-8. Вот, кстати, по поводу ДНР и ЛНР. Давайте откровенно говорить. 6 лет продолжается это безобразие. Да, обстреливается постоянно территория этих двух республик. Гибнут люди. Минское соглашение. Украинская сторона не собирается ее особо выполнять. И много раз говорили, что они выйдут из минских соглашений, как будто сейчас они их выполняют. И вопрос, и сколько можно это терпеть? А никто не подумал о авторитете России среди жителей Донбасса? Там уже не только наши соотечественники, там много уже сотни тысяч наших граждан проходит прием гражданства Российской Федерации, их число растет. Да? Если завтра начнут гибнуть наши граждане, мы как будем на это реагировать? Апеллировать к минским соглашениям? И говорят, вот есть минские соглашения, они должны то-то, сё-то, извините меня. Если соглашения работают, они работают. Если не работают, они не работают. А если не работают, тогда надо думать, а как, что делать дальше? Вот об этом. Поэтому о том, что эти республики должны в состав Российской Федерации войти, я абсолютно уверен в этом. А почему нет? Слушайте, большевики действительно нарисовали много разных государств на теле Российской империи. Зачем это делать, мы тоже прекрасно понимаем. Им надо было завоевать доверие местных, так называемых, национальных элит. Они хотели победы, они ее победили, в том числе обещав рабочим, значит, заводы, крестьянам, значит, землю. А, ну, в общем, понятно, что это такое. И что мы должны теперь это... Смотреть все на это, что ли? Да, слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло.
Да-да, да.
Это Михаил, значит, Краскова. Семен Аркадьевич, если можно проверить эту связь, перезвоните мне, это очень важно, я думаю, для слушателей. Значит, просьба от слушателей от имени задать Бабаяну вопрос. Почему, так сказать, политика, когда мнение эксперта, который может донести полную картину ситуации в той или иной, так сказать, области, которая для нас очень важна, перебивается слушателями, которые ни ухо не рыло. Они могут быть очень умные, но...
Нет, это право, слушатели, слушайте, пусть... давайте так, мы все слушатели одинаковые, за исключением, ну, там попадается вот, совершенно непонятный товарищ, но все одинаковые, кто задает вопрос, задает, это право слушателей, поэтому задавайте вопросы, какие вы считаете нужным, да, там, в корректной форме, может, даже не в корректной форме. Я вам тоже не в корректной форме отвечу, у меня огромный опыт, и я умею отвечать, поэтому не надо. Пусть кто как может задает вопрос. Ничего страшного в этом нет. Так, это красный, это совсем нехороший вопрос. Вон, видите, вот эти, как называются, боты, да? Ну, вот боты у нас, и все нормально. Все работает, система. И боты есть, Навальнята, и нормальные вопросы. Я не вижу ничего плохого там. Я, наоборот, люблю каверзные вопросы. Теперь, значит, продолжим эту... Мы не должны дальше так на это смотреть. Ну что, сколько мы можем смотреть на все это дело? Украина находится под протекторатом Соединенных Штатов. Силовые ведомства, Министерство обороны, сидит куча советников, потому что 20 советников военных по стратегическим вопросам, больших званий генеральских и от Соединенных Штатов, и от Британии. Ну что, будем спокойно смотреть, что ли? Я вообще не удивляюсь, как мы спокойно, например, на «Эхо Москвы» дают слово выступать господину Гордону, который открыто говорит, что он агент СБУ. Вот это, об этом надо. То есть беспредел какой-то. Поэтому, ну, пора заканчивать эту билиберду и четко сказать, эти две республики должны быть в составе Российской Федерации. Проведите референдум среди людей. В конце концов, должно делать так, как большинство людей думает. Я больше чем уверен, что большинство выскажет за вхождение этих республик в состав России. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Семен Николаевич, вот вы знаете, что тут системный кризис капитализма, так сказать, вот и, как вот вы считаете, если не отказаться от этого вот, курса, который диктует Олег Арсеньевич, мы в наибольшей степени пострадаем, как мы уж как сырьевой предатель капитализма. То есть вот во всем мире, вот компания Дельман там проводила в прошлом году исследование, там 56% говорят, что больше вреда приносит, то есть 48% тоже, так сказать.
Вопрос понятен. Значит, смотрите, я выскажу свое мнение, да, я... Капитализм, ну что, давайте, ну что, представьте, мы сейчас скажем, все социализм, все общее государство, ну, гражданская война начнется, уважаемые. Нет, другое дело, что в рамках закона надо подумать о национализации каких-то крупных предприятий, которые экспортно-ориентированные, в общем-то, на которых могут зарабатывать большие деньги. Это нефть, газ, удобрения, металлы и так далее. Да? Это было правильно и отвечало бы интересам государства. То есть надо, чтобы капитализм был с человеческим лицом, с элементами социализма какого-то, но полностью ломать систему — это опасно для безопасности страны. Слушаю, задавайте вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот интересный такой вопрос. Ну, мы понимаем, что у нашего государства есть очень много рода экспертов, да, которые наверняка как бы подсказывают ему и там нашим руководителям, как правильно поступить с Донбассом и так далее.
Да.
А не могли бы вы вот, ну, подумать вот на этом, с этой точки зрения, да, что если вы вот, предположим, вот этот эксперт, да, и почему именно мы вот так поступаем сейчас? То есть, может быть, есть какой-то скрытый смысл?
Ну, вы знаете, я понял, значит, есть какая-то нерешительность, да, а вдруг мы вот сейчас что-то сделаем, и на нас обрушатся какие-то сверхстрашные санкции. А что сейчас, не санкции нет, что ли? Запад, США ищет любой повод, чтобы бить нам санкции. Поэтому я считаю, это ошибка, да, там. И вот это, давайте все, мы ничего не... Народ Донбасса в свое время также на референдум выслал за вхождение в состав России. А сейчас проведете то же самое. Я еще раз говорю, там граждане в Российской Федерации все больше и больше. Ребят, чем позволять их обстрелять и убивать, что ли? Зачем-то гражданство-то это? Мы граждан-то своих должны защищать же, правильно? Да, мы и соотечественников должны защищать, но граждан-то вообще, я думаю, само собой разумеется. Поэтому я за вхождение этих республик в состав России. Ну, я еще раз говорю, опрос сделайте в России. Абсолютно большинство высказано за. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вот у меня тут такой вопрос, значит, по поводу вот Донбасса. Ну, во-первых, там граница... непонятно где, они чуть-чуть там отодвинули, вот, а в принципе Донецкая область, она шире, чем...
Не, ну понятно, что это через две республики, часть Луганской области и Донецкой республики, да,
да,
понятно.
Вот.
Да.
Второе, ну наши граждане не только там в Донецкой области, они в принципе и в Киевской области, и в Закарпатье.
Значит, давайте я поясню.
Почему мы только только эти области рассматриваем?
Значит, ну, во-первых, значит, у наших граждан могут быть в Соединенных Штатах, да, извините за грязь. Но еще это сейчас конкретная ситуация на Донбассе, где очень тяжелая ситуация, и где количество наших граждан все растет, а не отдельных какие-то граждане, где-то, может, и в Антарктиде есть. Ну, как бы, ну, понятно, да. Я за то, чтобы вообще весь Юго-Восток в состав российского государства вошел, да, и я много раз говорил, как это сделать без военной силы. Это тяжелая, кропотливая работа, но ее делать надо. Для начала надо хотя бы Донецкую, Луганскую республику, чтобы вошли в состав России. Там-то уже в этом плане нету проблем. Они никогда не войдут в состав Украины. Дальше смотреть, как их обстреливают каждый день, ну, это неправильно, мягко говоря. Задавайте вопрос, слушаю вас. А это ботаны, так называемые. Да, все. Да, задавайте вопрос.
Алло.
Да-да, задавайте вопрос. Да.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вы хорошо знаете Владимира Рудольфовича Соловьева. Не знаете, зачем он в 90-е уезжал в США? Я опасаюсь, что он мог быть подвергнут там обработке американскими спецслужбами и работать теперь на них.
Ну нет, слушайте, прекратите, не фантазируйте. У вас фантазии, значит, чересчур болезненные. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот были действительно проведены масштабные военные учения в южном и западном военных округах России, российской армии. Но вот как бы вы прокомментировали, вот ведь как Россия могла бы выдавить США, скажем, из Очакова украинского, из Одессы, потом их ракеты находятся в Румынии. Вот здесь, на юго-западном направлении.
Я понял, хотя... Значит, я, кстати, в свое время служил в Одесском военном округе. Эти места мне очень хорошо знакомы. Это было наше направление, значит. И я вам скажу так честно и откровенно. Не надо стремиться к военному конфликту. Учения проводятся с отработки сил войск на всякий случай. А как выдать американцев оттуда, как выдать? Как я вам говорю, нас должно интересовать юго-восток Украины, возможность вхождения от Одессы до Харькова. Для этого мы должны сначала убедить наших людей, чтобы они задавали вопрос, зачем нам это надо. Что это исконная территория Российской империи, это исконная территория, куда вложены были колоссальные деньги и Российской империи, и Советского государства, и вести работу, работу вести и в экономическом плане, и миграционном плане. Например, если уж есть мигранты из Украины, они должны быть с этих регионов. Нам не нужны другие регионы, где очень сильны антироссийские настроения. Вот в этом плане надо работать и вести. И теснять таким американцам. Это не быстро дело, 7-10 лет, сколько бы ни было, но надо заниматься. Но я еще раз говорю, для начала можно Донбасс включить? Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло.
Да?
Да, добрый вечер, Семен Аркадьевич. Вопрос такой по поводу раздачи паспортов ДНР и...
Принятие в гражданство.
Нашими гражданами.
Принятие в гражданство, да.
Вот, вы знаете, а пример вот Абхазии, Приднестровья, то есть там тоже раздали паспорта, тоже наши граждане, но ничего да. не решается.
Плохо, что не решается. Вы знаете, вот я вхожу в полицейский, я не в плане политической агитации, уж это в плане, в рамках ответа на ваш вопрос, партии «За правду», да, вот у нас там в нашей программе есть, что если та или иная территория, в том числе, как вы перечислили, 75% населения, может, эти опросы выскажут свое мнение о возможности вхождения в состав российского государства, надо их принимать. А что? Приднестровье в том числе, другие регионы, которых вы тут называли. Я считаю, это было бы правильно, абсолютно верно. Да, задавайте вопрос.
Алексей, да. Добрый вечер. Вот вопрос такой. На телевидении, вот в том числе и вы присутствуете, да, вот люди патриотически настроенные. Это некий сигнал, наверное, что все-таки должна поменяться политика или нет? Раздают на центральных каналах говорить о таких вещах.
Ну,
есть надежда, нет. что все-таки изменится? Или это вот на уровне бла-бла уж, извините.
Ну, значит, я считаю, что любые подобные выступления не могут быть пустые, хотя потому что люди слушают, узнают очень много того, что и это влияет на их умозрение, да. Мы должны сначала убедить население нашей собственной страны о том, что целый ряд регионов постсоветского пространства, это, как сказал президент, ушли, а территории забыли отдать. Может, пора и вернуть. Можно с этого начать. Так, глядишь, и начальники тоже начнут думать, и дело пойдет. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Да, Татьяна, давайте.
Я считаю, что Минские соглашения – это победа России. И если Россия признает, значит, вхождение в состав, то есть если эти республики войдут в состав России, то там развернется страшный военный конфликт.
Ой,
а
понятно.
НАТО ведет войска на Украину.
Слушайте, не фантазируйте, ладно, НАТО войдет в войска, НАТО, нашли идиотов, НАТО будто не за украинцев воевать. Они вон друг с другом собираются воевать за ливийскую нефть, Италия с Францией. Хватит фантазировать. Да, слушайте, задавайте вопрос.
Задавайте.
Да.
Алло.
Да давайте вопрос.
Григорьевич.
Да, Григорьевич.
Да просто наша элита продажная, проект «Новороссия» заглох, когда президент Швейцарии позвонил, когда наши Мариуполь хотели взять, и сказал, счета будут заблокированы, и все заглохло. И все на этом остановилось.
Ну, давайте, задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я за, чтобы мы присоединили ДНР и ЛНР, да. Если нам мир поставит такую схемату, что мы заблокируем везде ни товары, ни хождение как бы валютных резервов нигде не будет ходить, вы бы на что согласились? Чтобы
наша страна... Ну, хорошо, я отвечаю на ваш вопрос. Значит, есть такое государство Иран, который занял принципиальную позицию и отстал. Если мы великая самостоятельная держава, мы должны это проводить. По поводу наших резервов, их давно надо вложенных в так называемые ценные бумаги, американские ценные бумаги, давно пора все это возвращать в Россию. У нас есть куда вкладывать. Что касается газа, например, того же. А что у нас, все регионы газифицированы, что ли? Можно сначала газифицировать все регионы, сделать дешевле газ? Ну вот мы 7 миллиардов потратили долларов на турецкий поток. Мы видим, как турки играют со всем этим делом. Давайте с этого начнем. Давайте так, еще, Россия в одночасье стала большим государством, что ли? Изучите историю. Запад всегда противился тому, чтобы российское государство было большим. Ну, несмотря на это, эта политика проводилась Иваном Грозным, Екатерином II и много другим. Всегда было противодействие. Вы думаете, что только сегодня, что ли, это возникло? Да нет. Ну, давайте тогда позволим, например, чтобы в дело, что называется, вот план С. Нулан такой, да, читали, наверное, статью, кто читал, кто нет, да. Ну, почитайте, они открыто говорят, что мы их геополитический противник, и давайте мы их уничтожим изнутри, и говорит, как она будет уничтожать, через работу с молодежью, там, и много чего другое. Ну, давайте уйдем в глухую оборону и будем ждать, когда же нас развалят изнутри. А Россия — это живой организм, имперский организм. Этот организм может или расти... Или если он уходит, замыкается, так сказать, и говорит, да, все, что хотите, мы все передумали, то мы развалимся. Вы этого хотите, что ли? Задавайте вопрос.
Алло.
Да, задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, ребят. Семен Аркадьевич, ну, говорят, в государстве есть два союза, три союзника, да, флот,
Да, это вот известное выражение Александра Третьего. И что, тут он, вот вам хороший исторический пример. Что, при нем было по-другому, что ли? Или при Екатерине II, даже при Иване Грозного. Да, я помню, фильм был такой, Иван Грозный, который снят был при Сталине, который, если верить очевидцам, он лично курировал. Где-то там дьячок подползает к царю и говорит: «Царь-батюшка, на Западе не поймут». На что он отвечает: «Сильные будут, поймут. Давайте сильными становиться. У нас огромные ресурсы, огромные резервы. Можно эти первые резервы потратить на развитие экономики внутри страны и на улучшение состояния населения? Они ждут, там у нас то сделают, там то сделают». Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло.
Да-да.
Да, если возможно, вот мы еще Турции передали там С-400, и не просто так, а говорят с документацией, в общем-то бесплатно, потому что те кредиты, которые они обещают выплатить, мы же не деньги живые не даем, мы дали кредиты за счет ВТБ, и они, в общем-то, никогда...
Ну, это обычная вопрос, практика продажи оружия, когда выдается кредит тому государству. То есть тут ничего необычного нет, бесплатно мы ничего никому не даем. Да, слушаю вас, да?
Да, да. Ну, если, да. Вы не приходилось ли бывать в ДРА? Есть ли у вас боевой опыт? Вы говорите, много там бывали. И вот сейчас убирают, в общем-то, да, многих афганцев убрали. Сейчас Клинцевича хотят последнего, наверное, убрать. Какова его судьба будет?
Франция? Да куда его убрать? Откуда убрать? Совет Федерации, что ли? Франция был командиром первого курса набора, значит, когда готовили в Афганистан, в военном краснознаменном институте. Я был командиром последнего курса, да, там уже, когда никуда вроде бы не вчера или позавчера с ним общался по телефону. Куда его убирать собирается? Надеюсь, нет. Ну, вот я бы не стал что говорить, что есть такая политика на выдавливание ветеранов афганской какой-то войны. Да нет такой политики. Зачем? Кому надо? Другое дело, что время идет, мы все становимся немолодыми, мягко говоря, со всеми вытекающими отсюда последствиями, да. Ну, а Франция работает с этой федерацией, дай бог, дальше чтобы работал. Все нормально здесь будет. Спасибо. Задайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Вы знаете, а ведь действительно сегодня Матвиенко сказала, что да, они уходят, 7 человек их уходит в том числе.
И Франция, да?
Да.
Я не слышал. Ну, жалко.
Да, Матвиенко сегодня. Семен Аркадьевич, у меня вот такой вопрос. Конечно, он бытовой, ну, я дилетант. Скажите, ради бога, у нас государство каким сейчас в Конституции записано?
Вы знаете, я не юрист и специалист по конституционному. Вы имеете в виду социальное или не социальное, что ли? Ну, я, честно говоря, вопроса не понимаю. К чему это? Алло, что-то пропал человек. Ладно, у нас уже очень мало... Ну, давайте задать вопрос, у нас мало времени остается. Давайте задавайте вопрос.
Да, я вот, ну, вы меня отключили, это по государству у него должно быть 3 союзника. Так вот, смотрите, когда было, ну, в Афган людей посылали, ну, другие горячие точки. Ребята, когда приходили, да, раненые и так далее. Приходит военкомат, а он ему и говорит, там я тебя туда не посылал.
Ну, это старое, да, да, было такое. Да, я вам больше, можно я отвечу на вопрос? У нас, к сожалению, до сих пор не отменено известное постановление съезда народных депутатов о неправильности ввода советских войск в Афганистан. Я когда был депутатом Государственной Думы, к 30-летию ввода советских войск в Афганистан, 2009, если не ошибаюсь, году, я постарался принять заявление о том, что ввод войск был правильный. Да, вроде все проголосовали, но не было при этом отменено вот это постановление, о котором я говорил. Как-то тихо-тихо. Мне понадобился огромный труд подключать людей не только в Государственную Думу, но и за пределами Государственной Думы и так далее. Я надеюсь, вообще-то, надо начать с того, чтобы наконец отменить это. Я помню, у меня было 57 или 58, я уже не помню, сколько, значит, решений законодательного собрания отдельных регионов, где, в общем-то, требовали подобное явление, потому что это имеет глубокий характер. Сегодня, значит, вчера, точнее, на этом дурацком съезде народных депутатов отменили, значит, то есть приняли вот такое решение, потом поставить под сомнение пребывание нашего в Сирии, а после... Такое не должно быть. Я обосновал это очень профессионально, так что мало никому не показалось. Посмотрите, оно в интернете выложено. Я всегда люблю поспорить на эту тему, но только со мной кто-то боится спорить, так сказать, да? Ну, слушайте, это был правильный ввод войск, как и в другие применения войск в других регионах мира, также были правильны. Если ставить под сомнение, давайте вечно называть своими именами. Завтра тот или иной военнослужащий, когда ему поставят задачу по решению той вопроса, он скажет, а что я сейчас буду выполнять, а мне завтра обвинят, что, значит, там, что-то мы неправильно участвовали, да? Вот этот пацифизм, вот этот дурацкий, не надо его распространять. Вот я смотрю на некую часть нашей молодежи, да? Вот вчера, конечно, я слушаю это, Егор Кожуков из «Эхо Москвы». Он такой радостно говорит, а в армию меня не призовут. А почему не призовут? А вот мне, у меня условно, да, поэтому мне нельзя хихихаха, я так и стремлюсь и так далее. А потом я поступлю в магистратуру. Человек явно плевал на армию эту, не хочет служить. А вы посмотрите, что штабе Навального, сколько бездельников, которые ни одного дня, как и он сам, не служили в армии. А вы посмотрите на это Шайфутдинов или как там, на новую землю призвали, на год. Он бедный весь уже и измучился, он, и воду надо таскать, и в какой-то бочке он живет. Это на самом деле нормальный, казарма, так сказать, такая каркасная. Да, я сейчас вспоминаю, как я как-то ехал, значит, я часто ездил из Душанбе в Харок, это горный Бадахшан, высокогорный район, да, там, и так далее, это вдоль, в том числе, афганской границы, и вот есть такой пират Хабурабад называется. И там, это июнь месяц, да, это я помню, снег завалил в июне месяце на этом перевале, да, и там вот расположена часть радиационная была расположена. Они по 3-4 месяца даже в соседний кишлак не могли спуститься. А потом спускаются там 1.5-2 часа, тут такая разница климатическая. А внизу все прекрасно с климатом, но зато это самый узкий участок афгано-советской границы был, и обстрелы каждый день с афганской территории. Ну, люди, пограничники там служили, Калахумская погранкомендатура. Да, ребят служили молодые. И не год, а за минусом учебки 1.5 года, с учебкой 2 года. Минометное пару раз само приходилось попадать под это дело. Чмошник, извините меня, призвали его. На годик он уже ноет. И вся его команда, одно плоскостопие, другое еще что-то. Вот это все вызывает, вот это, ну там неправильно, там неправильно. И они не хотят служить. Но я считаю, вообще это безобразие полное. Сидит мальчик 21 год, и вот эти рассуждения. А меня хихихаха. Вот, то есть его как бы наказали, условное, значит, это самое, да, наказание. А оказывается, его не наказали, его поощрили. Он может не служить в армии, а потом пойдет в магистратуру. Но вот таких чмошников мы воспитываем. Что из них получится хорошее для государства? Они будут воинами, они будут сражаться, они будут работать где-то, что-то создавать. Да нет, это бездельники и негодяи. Вот такие потом закладываем сами под себя всякие странные вещи. И потом, значит, говорим, что-то не то сделать. Последний вопрос, у нас минута, давайте, быстренько, и все.
Алло.
Да?
Скажите, а Владимир Соловьев в армии служил?
Вы мне задаете вопрос? Я личной биографии людей, я знаю, что он проходил службу. Он проходил службу на сборах в контексте военной кафедры. Он добросовестно эту службу прошел. Так, согласно законам Российской Федерации. Поэтому ваш вопрос вам кажется там каверзным, но он на самом деле, как говорится, не получился. Так что вот такие дела. У нас время закончилось. Большое спасибо. До свидания. Больше задавайте мне жестких вопросов. Это как-то сегодня скучновато у нас было. Но, надеюсь, всем понравилось. Спасибо.